Итак, мы продолжаем с вами разговор о разделении Востока и Запада, потому что восточная церковь, восточное христианство в основном-то приходит на Русь. Следующий важный этап – 1054 год. Что же произошло в этом году? Я не знаю, вы по истории церкви обсуждали этот процесс, да, нет? Вот сам процесс раскола обсуждали? 54-го года. Тогда вы все знаете. Для вас просто в двух словах, потому что подробно вам потом про все про это расскажут. Итак, короткая история следующая. Император византийский Мономах вел переговоры с папой римским по поводу военной помощи против норманнов. И как благодарность за эту помощь он обещал передать некоторые церкви, находящиеся под амофором Константинопольского патриарха, под амофор папы римского. Михаил Керуларий, бывший на тот момент патриархом Константинопольским, конечно, не обрадовался таким переговорам. Причем он человек был сильный, амбициозный, в молодости участвовал в государственном перевороте, который, если бы удался, его самого бы сделал императором. Переворот провалился, он удалился в монастырь, а потом еще и сумел патриархом стать. И вот такой человек не смирился с традиционным, правда, вмешательством государства в церковную жизнь. И несмирение он проявил следующим образом. Льва Охридского, одного из богословов византийских, он попросил написать книгу, критикующую западную церковь и какие-то западные традиции нововведения. Тот эту книгу написал. Критика, в общем-то, может быть, с нашей точки зрения не очень серьезная. Например, он их сильно критикует за то, что они во время Евхаристии используют пресный, а не квасной хлеб, ну и некоторые другие вещи. Потом, кстати, поговорим, почему это важно, когда дойдем до обсуждения вечери. Но пока он написал эту книгу, главное было даже не за что он критикует. Главное, написанием этой книги Михаил Керуларий показал свое отношение к Западу, показал свое отношение к папе, и папа понял, почему написана эта книга, поэтому он отправил в Константинополь свою делегацию во главе с кардиналом Гумбертом разобраться, что там происходит. Делегация была торжественно встречена императором, но очень холодно была встречена патриархом, который молча забрал бумаги и отказывался их больше принимать. 3 недели делегация папы сидела и ожидала приема у патриарха. В конце концов, они обиделись, взяли бумагу, выданную им еще перед уходом папы римским, в которой было написано, что, в общем, отлучается от церкви и прочих. Вписали туда имя патриарха, положили на алтарь Софийского собора и на всякий случай с максимальной скоростью покинули Константинополь. Бумагу нашли, прочитали, был скандал, их всех отлучили. Кстати, один из них потом стал папой римским, чуть-чуть попозже. И вот началась эта проблема. Да? Папа Константинопольский патриарх отлучен, там тоже все отлучены. Правда, Лев IX к тому моменту умер, римский папа. Но все равно, вот это взаимное отлучение, вот этот вот скандал. И этот скандал, эта проблема так уже и не была преодолена. То есть потом какого-то реального примирения после этого, как после предыдущих конфликтов между Западом и Востоком, не было. По сути, это еще один очередной конфликт, принципиально не отличающийся от многих других конфликтов, которые уже были в истории. Просто он знаменателен тем, что он последний. Но не сразу исчезла надежда на примирение, и, конечно, в 1054 году никто не думал, что это окончательно, навсегда, и никакой надежды больше уже нет. Надежда на примирение исчезла гораздо позже. И мы еще один момент с вами в двух словах, по крайней мере, обсудим. То, что окончательно прекратило любовь между Востоком и Западом. Это событие 1204 года, когда крестоносцы захватили Константинополь. Вообще, крестоносцы традиционно ходили отвоевывать святую землю, но в этот раз они, видимо, промахнулись, И вместо того, чтобы воевать с неверными, они свернули в Константинополь и захватили христианский город, установили там латинское правление. 56 лет было латинское правление в Константинополе. В 1260 году местные жители восстали и свергли это правление. Но захват города плюс очень жестокое обращение со стороны крестоносцев, со стороны вот представителей латинской церкви навсегда подорвали любовь к Западу на Востоке. И после этого примирение уже перестало казаться чем-то реальным. Потом были еще кое-какие попытки, мы про них попозже поговорим, в 15 веке попытки примирения, но они ничем хорошим не закончились. А так, Запад и Восток пошли своими собственными путями. Крещение Руси происходит в конце X века, то есть еще до этих событий, еще до вот такого вот последнего раскола между Западом и Востоком, то есть фактически крещение Руси происходит еще при наличии формально единой церкви. Но уже в момент крещения Руси совершенно очевидно, что Запад и Восток различаются. И повести временных лет, когда говорится о выборе Владимиром веры христианской, то обсуждался как раз Владимиром, обсуждался вопрос, какой вариант выбирать христианство, западный или восточный. Формально разделения уже нет. Но фактически для всех становится очевидно, что велика разница. И вопрос уже возникает даже до формального разделения, с Западом или Востоком лучше быть вместе. Поэтому русская церковь принимает восточный вариант христианства и наследует от Византии византийское отношение к Западу, всю эту вот нелюбовь, которая возникла, все эти конфликты и проблемы. Русь вместе с Византией движется. Итак, вот если коротко о разрыве между Востоком и Западом, это тоже важный фактор, показывающий, влияющий на дальнейшую историю Руси. Хорошо, вопросы по этому поводу? Вопросов нет, двигаемся дальше. Еще просто пара слов. Что же в Византии происходило после крещения Руси? Понятно, что из Византии христианство пришло на Русь в X веке, но это не значит, что Византия исчезла. Просто на Руси появилась самостоятельная церковь, она как-то развивалась, Византия тоже как-то развивалась. Что за развитие было в Византии, что нового появилось в Византии после того, как христианство пришло на Русь, ну и что такого, что напрямую на Русь уже не пришло. Итак, одно пока предварительное замечание, касающееся поздней византийской церкви и поздневизантийского богословия. В Византии фактически происходит расщепление богословия на два направления. Это официальное богословие, богословие общества, богословие церковного руководства и богословие монашеское. Богословие, которое существует в монастырях, которое существует где-то не на официальном уровне, не во властных структурах и так далее. И пути этого богословия начинают потихоньку расходиться. Если говорить об официальном богословии византийском, то официальное богословие, оно, во-первых, охранительное. Помните, это охранительство уже возникает. То есть оно исходит из идеи, что ничего нового в богословии появиться не может. Мы должны сохранить то, что было. Это первая черта официального богословия. Вторая черта – происходит некая трансформация вот христианской жизни, светской христианской жизни, официальной христианской жизни в Византии, трансформация в сторону все большего омерщвления. Если Византия была очень религиозное государство в конце первого тысячелетия, то во втором тысячелетии Византия становится все более светским государством. Все больше увлечение древностью, причем древностью не церковной, а древностью доцерковной, древностью эллинистической, латинской и так далее. Скульптура, архитектура, живопись, культура, музыка, театр и так далее. То есть государство, вот это вот наследие древнегреческое, которое, может быть, ей присуще, конечно, Византии, оно начинает культивировать и развивать. В тот момент, когда происходит падение Византии, вот это вот все древнегреческое наследие Византия фактически отдает Западу, и на Западе начинается культурное возрождение. Но Византия смогла отдать Западу древнегреческую культуру, но не смогла отдать Западу греческое богословие просто по той причине, что богословие на светском, на официальном уровне для Византии перестало быть чем-то важным и существенным. Поэтому, да, светская, они все формально верующие, но вера такая очень формальная в поздней Византии, а культура очень активно развивающаяся, радостно и подаренная Западу. Это что касается светской стороны этого. Что касается монашеской стороны богословия в Византии, то, может быть, самое значимое из монашеских явлений поздней Византии – это так называемое исихасское движение. Не знаю, слышали, нет, термин? А, в истории у вас был исихазм, да? А, просто так слышали. Хорошо. В чем суть исихазского движения? Это определенная практика молитвы, прежде всего. Ну, по крайней мере, внешне это выглядит как определенная практика молитвы. И выглядит это следующим образом. Человек садится на невысокую скамеечку, в определенную позу, и начинает повторять, я русский вариант скажу, не очень знаю, как говорили в Византии, русский вариант, «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Первая половина фразы произносится на вдохе, вторая половина фразы произносится на выдохе. Само говорение соотносится с ритмом сердцебиения. И это надо сделать несколько тысяч раз. После этого, если повезет, можно увидеть нетварный Божий свет. Братья, на всякий случай предупреждение от православных людей. Тот, кто занимается этим без руководства опытного учителя, может сойти с ума. Поэтому призываю не практиковать, по крайней мере, без руководства опытного учителя. То есть внешне это вот такая вот практика мистическая, аскетизм. Ну, там, конечно, это такое крайнее выражение практики. Там есть аскетизм, там есть борьба со страстями, там есть определенный стиль жизни. Но вот как кульминация всего этого, вот такой способ молитвы, при этом молитва становится так называемой психосоматической, то есть человек начинает этой молитвой молиться круглосуточно, происходит так называемое схождение ума в сердце, мы про это поговорим отдельно, и в конце концов видение нетварного Божьего света. До некоторой степени, кто-то говорит, что новшество, кто-то не новшество, но вот эта особая практика, в общем-то, неизвестная практически Западной Церкви и даже неизвестная до некоторой степени официальному, непрактикуемая в официальном богословии, но очень активно практикуемая в византийских монастырях. Самое известное место такой практики – это Афонский монастырь, которые существуют в Греции до сего дня, и которые до сего дня, собственно, и занимаются исихазмом. Так как появилась такая практика, то она уж не могла совсем быть незамеченной, и появились люди, которые начали критиковать монахов, которые тут созерцают собственный пупок, цитата, и еще непонятно, чем занимаются. Один из таких известных критиков, Варлаам Калабриец, такой придворный богослов, можно сказать, Византии. И на выпады против исихазской практики, нужен был богословский ответ. И ответ этот был предоставлен Григорием Паламой. Он был афонским монахом, потом, благодаря участию в богословских спорах, прославился, в конце концов, епископом его даже сделали, хотя он не очень этого хотел. Палама предложил богословское обоснование практики исихазма, богословское объяснение того, что за свет видят монахи во время этой практики и почему, какого рода этот свет. Про детали паламитских споров и про то, что за свет этот, мы тоже будем с вами специально говорить отдельно, для этого надо объяснить понимание Троицы Паламой. Но важно, что кульминация развития Византии, самое последнее слово византийского богословия – это богословие паламизма. Были споры. В Константинополе прошло несколько поместных соборов, которые в конце концов заявили, что паломизм – это действительно такое официальное, ортодоксальное православное учение. Что признать надо Паламу, а не Варлаама с его критическими идеями. Так что, если говорить о позднем византивизме, то это вот исихазм и паломизм. На Руси он был известен очень слабым. Потом и несколько человек практиковали, кое-какое исихазское движение на Руси было, но это было всегда где-то в стороне, это было только чуть-чуть из края, потому как христианизация Руси возникла до появления паломизма. С другой стороны, в современной православной церкви очень силен интерес к паломитскому богословию, силен интерес к исихазской практике. Этот интерес возник на рубеже 19-20 века, в 20 веке очень сильно развился, в основном в эмигрантской церкви. И сейчас для многих православных идеалом православия является даже не православие первого тысячелетия, а православие вот в изложении Григория Палама. Харизматия православия. Я несколько лет назад в интернете вычитал фразу, которая мне жутко понравилась, по-моему, очень точная. Кто-то сказал, что православные – это усталые харизматы. У харизматов у них только все началось, они радуются, прыгают. А православные, да, у нас это идея. Это было, у нас все, да. Может быть, чуть-чуть утрировано, да, но тем не менее, вся эта чудесность, да, конечно, она присуща православию. Просто, пока мы детали еще обсудим, но пока общая картина. На Русь приходит православие конца первого тысячелетия, уже сформированное, уже победившее все ереси, уже обросшее всеми необходимыми элементами, приходит в основном как обряд, как, может быть, политика взаимоотношений между государствами и церкви, чуть-чуть как богословие, но очень трудно принимается. А еще более развитое богословие, вот прополомитское богословие, Руси практически неизвестно, и оно приходит только в виде отдельных представителей, которые учились на Афоне, жили там, как-то посещали Византию. Но никогда вот этот паломизм не становится массовым для Руси, хотя вот сегодня все больше и больше интерес к паломизму в русской церкви есть. Ну и, наконец, в 1453 году турки таки завоевывают Византию. Это ключевая дата для всего мира, да, и для западной цивилизации, и для восточной цивилизации. Для западной цивилизации это ключевая дата, потому что люди, бежавшие из Византии, принесли на Запад культуру и принесли возрождение. Вот это вот принесенное на Запад возрождение дало в том числе интерес к чтению оригинальных текстов, дало, как-то разогрело интерес в том числе и к Священному Писанию. В каком-то смысле падение Византии аукнулось еще и западной реформацией, и это вот такое западное влияние падения Византии. Восточное влияние падения Византии, Русь лишилась страны, из которой она могла бы черпать людей и богословие, где действительно что-то понимали. Поэтому для Руси падение Византии было серьезнейшей утратой. Хотя, конечно, отношения с Византией были сложные, но хоть как-то Византия могла подпитывать своими идеями, своей культурой Русь, после падения Руси пришлось вариться в своем собственном соку. Вот, собственно, о таких византийских истоках русского православия. Итак, на Русь приходит торжествующее православие с определенной моделью церковно-государственных отношений, с развитой и богатой литургией, с неприязнью уже практически сформированной к Западу, но еще, может быть, не паломитское. Вот что пришло на Русь. Хорошо, вопросы по первой теме.
А у нас есть монастыри?
Ну, не знаю, есть ли монастыри, но монахи точно есть. Ну да. Но, в принципе, паломизм не обязательно монастырская практика, можно и дома им заниматься. Да, ну что же, вы не сможете сесть на скамеечку и тысячу раз повторить молитву. Да каждый сможет, если только крыша не съедет. Ну понятно, ну обычно как? Кто сильно заинтересован в этом, они едут на Афон, живут там несколько лет, учатся, а потом возвращаются и вот как-то практикуют. Но есть и частная практика, есть такая книжка «На горах Кавказа», посвященная пользе вот такой вот молитвы. Вот, и там просто человек ходит по Кавказу и вот молится, и ничего. А? Да, да, ну, родство есть определенное. Хорошо, так, следующая тема – проникновение христианства на Русь. Мы, наконец-то, переходим к нашей стране. Итак, когда христианство появилось на Руси? Ну, есть православная легенда об Андрее Первозванном, который, это апостол Андрей, который, путешествуя где-то там по Ближнему Востоку, в том числе дошел и до Киева. Переночевал на том месте, где будет Киев, поставил крест, предсказал, что здесь будет великий город, и по одной из версий легенды сходил в Новгород, подивился там банному самоистязанию, цитата, ну и ушел дальше по своим делам. И в общем, в каком-то смысле, благодаря вот этому хождению, тут может быть проповеди и так далее, многие в православии говорят, что и православная церковь, ну, как бы берет свое начало от апостола Андрея. Исторически очень трудно подтвердить эту легенду, по той причине, что и маршрут у Андрея был не очень логичный, если вот просмотреть и другие детали, легенды сомнительные, да и нет каких-то исторических сведений о существовании чего-то похожего на христианство в пределах Киева в столь ранние времена. Но есть еще один более интересный факт. Точно такая же практически легенда об Андрее связана не только с Киевом, но и с Константинополем. Ну, Византиум, старое название. Он и туда тоже вроде как ходил, и там занимался аналогичной деятельностью. Вообще говоря, вот эта русская легенда об Андрее Первозванном, это просто чуть-чуть подредактированный вариант византийской легенды. И вот здесь мы должны задаться вопросом, почему эта легенда вообще существует? Зачем она нужна была в Византии? Зачем эта легенда была нужна на Руси? Почему православные до сего дня так любят эту легенду и, несмотря на исторические странности ее, так на нее ссылаются? И вот здесь важный момент. Когда мы касаемся легенд, то можно, конечно, сказать, это не исторично и все, но лучше задаться вопросом, зачем нужна легенда, зачем ее люди сочиняли. И здесь есть одна интересная причина. Легенда эта появляется во время напряжения между Западом и Востоком. Западная церковь, она всегда настаивала на том, что она основана на Петре. Мы тут уж на перемене чуть-чуть говорили об этом. Западная церковь заявляет, что вот это Матфея, 16 глава, «Ты, Петр, и на семь камней я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее», относится к Петру как к первому епископу Рима и ко всем последующим римским епископам. То есть римский епископ, папа римский, является основанием церкви. И поэтому римская церковь свой примат, свое превосходство всегда отстаивала на основании того, что вот есть Петр, старший из апостолов, и они вот все от него. На что восточная церковь заявляла, а вот скажите, а кто Петра ко Христу привел? Андрей? Так вот мы на Андрее. Вот. Поэтому легенда очень любопытная вещь в том отношении, что, может быть, исторически совсем недостоверна, но зато она отражает вот эту напряженность, это желание показать свое превосходство на фоне вот таких притязаний на превосходство Западной Церкви. Что касается все-таки каких-то более реальных фактов, касающихся проникновения христианства на Русь, то христианство, конечно, появляется первоначально не на Руси, христианство первоначально появляется у других славянских народов. Вы знаете, на берегах Черного моря жили достаточно много славянских народов, а берега Черного моря – это те места, где издревле проповедуется христианство. Например, крещение Грузии, где-то 4 век и так далее. То есть, в общем, вот этот вот причерноморский регион, он христианизируется довольно рано. И поэтому какие-то элементы христианства, какое-то знание христианства, некоторые христиане на Руси, конечно же, появляются еще до того, как происходит какое-то там официальное крещение в X веке. Но это вот еще не Россия. Следующий момент, важный для понимания того, что происходит на Руси, это деятельность Кирилла и Мефодия. Слышали о таких, да? Их настоящие имена, правда, Константин и Михаил, Кирилл и Мефодий, это имена, которые они приняли в монашестве. А первоначально это был вот Константин Философ, прозвище у него такое, перед смертью уже ставший Кириллом, и его брат, который стал монахом гораздо раньше, так как там был, он был государственным деятелем достаточно высокого ранга. Потом был государственный переворот, он убежал в монастырь, там принял монашество и вот имя изменил. Но это так. А они родились в городе Солунь. По некоторым данным они были славянами, по некоторым болгарами. И не все известно про их происхождение. Но тем не менее, если я уж буду такими поздними их именами пользоваться. Если Мефодий, он первоначально сделал неплохую политическую карьеру, потом стал монахом и занялся христианской деятельностью, то его младший брат Кирилл изначально занимался церковной деятельностью, церковной образовательной деятельностью, закончил университет, преподавал в университете философию, занимался богословием, был из такого ближнего круга патриарха Фотия. Помните Фотия, вот этот фотиевский раскол? Вот как раз таким сотрудником, сподвижником Фотия и был Кирилл. Очень талантливый человек, ему поручали многие важные миссии, там, например, миссия к хазарам, когда хазары стали притеснять христиан, живущих на их территории, его туда отправили разбираться с ситуацией. По крайней мере, по тем легендам, которые у нас сохранились, он явился ко двору хазарского когана, вступил там в богословский диспут с представителями разных религий, победил, покорил своей ученостью этого правителя, и тот сказал, что больше христиан трогать не будет. Не знаю, были ли все детали так, но, по крайней мере, он участвовал в каких-то дипломатических миссиях и так далее. И когда возник интерес к христианству у маравов и прочих, когда они обратились к Фотию с вопросом о том, что неплохо бы прислать их людей, которые обучат их христианской вере, то вот эти два брата были хорошими кандидатами. Предположительно, они знали славянский язык с детства и их туда отправили. Они занялись мудро очень. Не только проповедью среди этих славянских народов, они занялись еще и переводом Библии и богослужебных книг на местный язык. Так как с письменностью там было напряженно, то им пришлось еще и письменность изобрести для них. Как называется азбука, которую они изобрели? Глаголица. Это типичная же ошибка. Вот они изобрели азбуку, которая называется глаголица, а кириллицу изобрел ученик Мефодия Кирилл, который жил, человек следующего поколения. Адаптировал эту азбуку. Там была не очень удобная письменность в глаголице, буквы как-то очень странно все выглядели, и вот под более привычный нам теперь сегодня начертание, он чуть-чуть адаптировал эти буквы, и кое-что еще изменил. Уже в Болгарии все это было, даже не в Моравии. Но, тем не менее, азбуку они изобрели, книги перевели, литургию стали совершать на славянских языках. Но вы помните, что это время не очень простых отношений между Востоком и Западом. И более того, та территория, на которой они действовали, территория вроде бы традиционно относящаяся к Западной Церкви, там так, объект заботы Запада, они представители вроде бы Фотия, который восточный патриарх. Их вызвали в Рим. Их вызвали в Рим для того, чтобы разобраться с тем, что же там они творят, но папа римский их принял очень хорошо, повелел по их литургии отслужить служение в нескольких римских соборах, положил их Евангелие там, на славянском языке на алтарь и так далее, всячески благословил их на дальнейший труд по славянской проповеди среди вот этих славянских народов и отправил обратно. Правда, Кирилл заболел и умер, и Мефодию пришлось ехать и дальше проповедовать одному. Перед смертью Кирилл ему сказал, что мы как два вала, тянущие тяжелую ношу, вот я уже упал, но ты неси груз дальше. Вот он приехал, но возникли сложности, хотя было благословение от папы римского, хотя его назначили епископом, там, архиепископом и так далее, всей этой территории, но местные интриги привели к тому, что его там садили в тюрьму, что ему запрещали проповедовать, и не очень хорошо развивалась вот эта вот моравская миссия Кирилла и Мефодия, и в общем-то Моравия в конце концов все-таки приняла не славянский вариант, а католический вариант и литургии, и всего остального, но зато труды Кирилла и Мефодия, их богослужебные книги и так далее, перешли в Болгарию, в Сербию, в другие страны, и то христианство, вот уже, может быть, не столько благодаря их проповеди, сколько благодаря им написанному, стало развиваться по восточному пути, причем со своим славянским богословием. Когда происходило крещение Руси, то вот наличие развитой уже славянской богослужебной культуры, развитой славянской письменности, священников, способных служить литургию на славянском языке, прежде всего в Болгарии, было, конечно, большим благословением для Руси, которая сразу все это могла получить. Поэтому на Русь там, языки не сильно различались, там южнославянский и тот, который был на Руси, поэтому на Русь все пришло в уже готовом и сформированном виде благодаря деятельности Кирилла и Мефодия. Ну и, конечно, за что мы им особенно благодарны, они перевод Писания сделали, да, на славянский язык. Но тогда славянский язык был языком разговорным. И, конечно, если есть перевод Библии, то это способствует развитию церкви. Более того, славянский перевод Библии способствовал развитию просто культуры на вот этих территориях. Письменность, которую они создали, способствовала развитию письменного языка. И, кстати, даже русский язык, современный русский язык, во многом формировался под влиянием языка греческого. Все-таки они с греческой культуры люди, хотя они переводили с греческого на славянский, но думали-то они по-гречески, и много грецицизмов было в славянском переводе, и они кое-что вошло в русский язык. Те из вас, кто изучал греческий, все греческий учали, да? Ну, наверняка замечали родство между русским и греческим языками. Это спасибо Кириллу и Мефодию. Это он позаботился, чтобы вам легче было учить греческий язык. Ну, они. Хорошо. Итак, христианство потихоньку, то есть сначала вот это Причерноморский регион, потом Моравия, хотя в Моравии все-таки потом латинский был опряд Болгарии, Сербия, то есть христианство постепенно приближается к Руси. Что же происходило на самой Руси? Ну, есть какие-то свидетельства о том, что христианство на Руси было, конечно же, и до официального крещения. По крайней мере, есть захоронения 8-9 века, где в могилах обнаруживается какая-то христианская атрибутика, там крестики и все прочее. То есть понятно, что люди, которые здесь похоронены, ну как-то связывали себя с христианской церковью. Еще один важный момент. Некоторые купцы, путешествовавшие там в Константинополь, в другие места, Константинополь вообще такой торговый центр для Руси, конечно, принимали христианство и в Турцию сегодня многие тоже ездят, да? за товарами, это вот тот, те же самые места. Так вот, тоже принимали христианство. Еще любопытный момент, когда князь Игорь воевал с Византией, и потом они заключали договор, то договор этот датируется 946 годом, тоже до крещения Руси. В договоре люди должны были подписываться там с клятвой своим богам. Так вот, многие представители дружины князя Игоря подписывались, клянясь Иисусом Христом. То есть не надо думать, что когда христианство пришло на Русь при Владимире, когда было крещение Руси, это было нечто совершенно неизвестное Руси. Уже были христиане, уже было какое-то представление, уже были какие-то контакты там, в дружине, среди купцов, среди путешественников, на южных краях тем более. Поэтому неполным множеством христианство стало для Руси момент крещения. Более того, есть еще одна любопытная легенда об русских князьях Аскольде и Гире, которые воевали с Византией. Ну и когда русские вот, под предводительством Аскольда и Гира пошли на Византию, то византийцы, видя такое грозное нашествие, кстати, в византийских хрониках русские племена всегда называются бич божий. Так вот, видя такое грозное нашествие русичей, усердно молились в храме. Есть несколько вариантов легенды. По одному из вариантов легенды просто увидели там покров Богородицы над городом. По другому варианту легенды ризы Богородицы опустили в воды Босфорского залива. В любом случае началась буря и потопила русские корабли. В честь чего был установлен праздник покрова Пресвятой Богородицы. Парадоксальным образом, празднуемый до сегодня на Руси, единственный праздник в честь поражения русского оружия. Да? Вот. Ну, он по-разному толкуется, конечно, но вот, тем не менее, в честь поражения России в войне с Византией мы теперь празднуем праздник покрова Пресвятой Богородицы. Аскольд и Гир, командующие русскими, конечно, раскаялись, приняли крещение и, по одной из версий легенд, крестили Русь в 862 году. Неизвестно, было ли это на самом деле, потому что следов этого как бы древнего крещения не сохранилось, но, по крайней мере, сами легенды такого рода показывают, что вот какие-то попытки христианизации могли быть и раньше. По другой версии, Аскольд и Гир были из Тмутаракани, а вовсе не из Руси. Ну, не знаю, и, наверное, никто теперь не знает, просто христианство потихоньку начинает проникать разными путями, благодаря разным событиям. Ну, более такое значимое событие – княгиня Ольга. Русская княгиня, киевская, ну, под властью которой находились достаточно большие земли, в 955 году примерно в Константинополе приняла крещение. Ее крестил патриарх Константинопольский, крестным был император. То есть, в общем, такое значимое, торжественное событие было. Правда, своему сыну она христианство привить не смогла, поэтому после смерти Ольги все-таки какой-то христианизации на Руси пока еще не получилось. Более того, достаточно большую роль на Руси играли варяги. Это такие северные племена, которые тоже были уже христианизированы, причем примерно века с V, поэтому еще какое-то варяжское христианское влияние тоже было на Руси. И вот со всем вот этим вот, уже таким серьезным христианским влиянием, мы подходим ко временам князя Владимира Красносолнышка. Ну, прозвище у него было такое. Князь Владимир, талантливый, без сомнения, политический деятель, который связан с крещением Руси, под своей властью смог объединить довольно большую территорию. Довольно много княжеств ему подчинились, и когда он объединил под своей властью большую территорию, то встал вопрос об идеологии, которая на этой территории будет. Он думал, он понимал, что единство идеологии все-таки как-то поможет сохранить и территориальное единство этой местности. Первоначально, ну, по крайней мере, насколько мы знаем из легенд, он делал ставку на язычество, такое традиционное русское язычество, пытался там создать некий его вариант там, с пантеоном богов и так далее. Не очень все получилось, тогда он сделал ставку на христианство. Все вот эти легенды о язычестве сначала, а потом о выборе христианства, очень, может быть, выражают борьбу двух партий, уже существовавших на Руси, так скажем, проязыческой и прохристианской партии. То есть не надо думать, что Владимир вот в одиночку все выбрал для всей страны. Были люди, которые были за языческий путь развития, были люди, которые были за христианский путь развития. Они боролись между собой, и Владимир в конце концов принял одну из сторон, и одна из сторон победила. Но, тем не менее, существует очень любопытное сказание о выборе веры князем Владимиром. Что он задумался о том, что нужно бы для Руси какую-то монотеистическую религию. Все цивилизованные народы уже давно монотеисты. И выбирал между разными религиями. Причем выбирал двумя способами. Во-первых, в разные страны послал послов посмотреть, что там происходит. А с другой стороны, еще и представители религии к нему приходили, с ним беседовали. Выбирал он между следующими. Во-первых, иудаизм. Любопытный исторический факт. Хазары были иудеями. Ну, иудаистами. Помните, да, как ныне собирается Вещий Олег отомстить неразумным хазарам? Вот хазары по своему неразумию, или не знаю почему, в качестве своей официальной религии приняли иудаизм. Кстати, ну, почему так происходит? Дело в том, что иудаизм не предполагает какой-то политической вассальской зависимости от какого бы то ни было государства. Принимаешь ислам, ты зависишь от арабского халифата. Принимаешь православие, ты зависишь от Византии. Помните эту идею? Одна империя, одна религия. Да? Принимаешь католицизм, ты зависишь от папы римского и того, что формируется сейчас на Западе. Принимаешь иудаизм, от кого тут зависит-то? Поэтому монотеистическая религия, не предполагающая никакой зависимости, это была официальная религия среди хазар. Но на что побеседовал с хазарами, Владимир сказал, что ну, Бог, что у иудеи не имеют собственной земли, и зачем же такой Бог, который вот свой народ земли лишил, да, примерно так. С мусульманами беседовал, да, но когда узнал, что мусульманам запрещено пить алкогольные напитки, заявил, что для русских это никоим образом такая религия не подходит. Вот. Беседовал с представителями латинской западной церкви, и вот тут ответ Владимира очень любопытен. Он сказал следующее, ну, по крайней мере, насколько мы верим, можем хроникам. «Отцы наши не принимали веру от вас, и мы не примем». На какой мы ничего не знаем о попытках латинской христианизации Руси. Но вот эта вот сохранившаяся в хрониках фраза, может быть, говорит о том, что какие-то попытки такого рода были. Просто история до нас не сохранила. Но отцы наши не принимали, и мы не приняли. Ну и, наконец, побеседовав с представителями Византийской церкви, он был вполне удовлетворен. А более того, когда еще вернулись послы из Византии и рассказали, как они были на богослужении в Софийском соборе в Константинополе, они рассказали это примерно, что не знаем, князь, на небе мы были или на земле. Красота, в общем, такая. А про латинян они сказали, что у них скучное богослужение какое-то некрасивое. Да? Вот про латинян, про Рим. А вот в Софии на небе мы были или на земле. Ну, действительно, православное богослужение в Софийском соборе, в присутствии императора, совершаемое патриархом, в самом развитом государстве земли, наверное, могло впечатлять. И Владимир делает выбор в сторону Византии. Но одно дело сделать выбор в сторону Византии, как дальше отношения развивались. А в этот момент у Византии внутренние проблемы, восстание Барафоке, ну, такой попытка государственного переворота. Византия нанимает Владимира, ну, его дружину, для военной помощи. Владимир соглашается. Но тут еще, помимо военной помощи, он выражает свой интерес жениться на сестре императора Анне. Ну, по войне это помог, а вот Анна как-то не рвется замуж за Владимира. Ну, ее можно понять по-человечески. Она сестра византийского императора, а тут надо ехать в жены к какому-то полудикому русскому. Владимир обижается и завоевывает византийский город Корсунь, Херсонес, современное название, и говорит, что в принципе он готов вернуть его обратно в Византии, но все-таки Анну хорошо бы в жены. Анна тут же соглашается, понимает, Владимир хороший мужчина. Но чтобы произошел брак, да, нужна одна деталь. Брак-то должен быть христианским, поэтому Владимир должен принять крещение, на что он, конечно, соглашается. Причем есть еще любопытная легенда, любопытная в идеологическом отношении легенда, что перед крещением Владимир был поражен слепотой на 3 дня, да, потом приедел крещение, прозрел, помните, как апостол Павел? Это очень любопытная легенда, и сейчас я объясню почему, в чем идеологическая значимость этой легенды. И прежде чем мы заговорим о легенде, связанной с Владимиром, поговорим еще об одной легенде, связанной с Константином Великим, который в IV веке христианизировал Римскую империю. Вот ключевой момент карьеры Константина, когда его войска шли на Рим, ему явилось видение, вот этот вот знак. Да, сим победиши, ну, или этим, там, этим побеждай, да. Традиционный христианский символ, буквы хиро, слово Христос. И он там приказал, ну, там он использовал этот знак, победил и так далее. Вот есть такая легенда про Константина. Зачем эта легенда есть? Причем, насколько мы знаем из... Если сравнить летописи разных лет, сам Константин культивировал и развивал эту легенду. Зачем нужна такая легенда? Дело в том, что когда Бог непосредственно обращается к императору, он как бы своей божественной санкцией подтверждает право императора на власть, на престол и так далее. Подтверждает право императора занимать важное положение в Божьем плане. И отсюда, кстати, идея симфонии. Два дара Божьих, помните? Священство и царство. Вот священство, понятно, чем подтверждается, церковь, Новый Завет и все что остальное. Нужно божественное подтверждение второго элемента симфонии – царства. Уже при крещении Римской империи, при христианизации Римской империи, это божественное подтверждение есть. Бог непосредственно обращается к императору. Когда Владимир Красносолнышко принимает крещение, нужно тоже божественное подтверждение, нужна божественная санкция, нужна та же самая симфония. Да, есть священство и есть царство, и оба они как бы одобрены Богом. Поэтому вот такие вот легенды про чудеса, там, про слепоту, как у апостола Павла, теперь как второй Павел и так далее, они естественным образом формируются в православии. Ну, как бы там ни было, Владимир принимает крещение, возвращается в Киев. Есть хронологические споры, в каком году что происходило. Крещение Владимир, видимо, принимает в 987 году. Крещение Киева и так далее, некоторые датируют 988, некоторые даже 989 годом. Но в любом случае, в конце концов, Владимир объявляет киевскому народу, что кто не придет завтра на реку креститься, тот не друг князю. Киевляне решили не проверять, что это значит быть не другом князю. И как написано у Нестора, и с великой радостью крестились все. Да, там от мала до велика. Ну, с великой радостью тащили, по крайней мере. Не, на самом деле в Киеве крещение произошло без больших эксцессов. Большие эксцессы были, например, в Новгороде. Новгородцы наотрез отказались принимать крещение, поэтому пришлось ввести войска, сжечь город и так далее. Как там Добрыня крестил мечом, а Путята огнем, или наоборот, я забыл, такие полководцы Владимира. Но тем не менее огнем и мечом они убедили новгородцев, что креститься это полезное дело. Были сопротивления, было несколько восстаний под руководством волхвов, правда не очень крупных, и восстаний обусловленных не только вопросами о крещении, но и какими-то там экономическими вопросами, неурожаями и всем прочим, но так или иначе, где-то с великой радостью, где-то насильно, Киев, его окрестности и так постепенно все расширяющаяся территория была крещена. А тот один момент любопытный, чтобы понять вот, идеологию того времени. Язычники, крещенные христианским крещением, даже крещенные насильно, считали себя христианами. Им это не нравилось.
Понимал, видимо, что вот только насильным крещением христианство не прививается, поэтому он занялся, помимо крещения, еще и тем, что организовал школы для детей, куда выписал вот, в основном христианских учителей из Византии и обязал всю знать и отдать своих детей в эти школы. Кстати, своих собственных детей тоже. Поэтому с раннего детства по крайней мере представители знати получали христианское образование. Ну, плюс еще школы, созданные Владимиром, другие школы, они были единственным источником грамотности на Руси. И на многие-многие годы единственным способом стать грамотным человеком было обучиться в христианской школе. Поэтому нельзя сказать, что на Руси вообще не было людей, которые что-то понимали там в богослужении, богословии и так далее. Некоторые с детства обучали, и вот появляется поколение, по крайней мере, во втором поколении появляются те, которые в христианстве так или иначе разбираются. Кстати, первые русские святые, там, святой Леонтий, Борис, Глеб и так далее, это вот выпускники такой школы. Борис и Глеб услышали о таких, сыновья Владимира, убитые своим братом после смерти Владимира при борьбе за власть. Почему они святые? Потому что они отказались бороться и позволили, чтобы брата вот такое, кстати, такая особенность древнерусской святости. Если говорить о поздних русских святых, не знаю, там какой-нибудь Александр Невский и так далее, то это прежде всего святые воины. Да? А если говорить о ранней русской святости, то вот такой вот идеал непротивления. Вообще любопытно, но вот эти вот идеи непротивления, они типичны для начала русской церкви. Владимир, после того, как принял крещение, он, например, решил отменить смертную казнь на Руси. Ну, потому что ж негоже христианину кого-то там предавать смерть. На что священники ему сказали, что ты все-таки князь, и это часть моих обязанностей. И любопытно, что церковь отговаривала Владимира от отмены смертной казни. Вообще, во Владимире большие перемены произошли, если верить летописцам. Он, например, разогнал всех своих там до 800 жен на некотором лете, если бы остался только со мной. Он, ну, естественно, отменил человеческие жертвоприношения и прочее языческое непотребство. Он активно занимался благотворительностью, устраивал пиры для людей. Тем людям, которые не могли прийти на этот пир, еду приносили прямо на дом, там, за немощи и так далее. В общем, потому и красное солнышко получил кровь черноводья. Так что мы не можем, конечно, сказать спустя столько времени, насколько подлинным было христианство Владимира, но тем не менее существенные изменения в жизни этого человека вроде бы произошли. Ну, конечно, активно стали строиться церкви. Например, к 1018 году в Киеве было 400 церквей. Просто чтобы масштаб немного можно было представить. То есть за 20 лет после крещения Руси в Киеве было построено 400 церквей. Поэтому школы, церкви, крещение где-то насильственное и так далее, постепенное распространение влияния, все это способствовало некоторой христианизации Руси. Ну и несколько слов о таких, по крайней мере, благих последствиях вот этого Владимировского крещения. Так или иначе, христианство пришло на Русь. Часто, конечно, зачастую оно пришло в очень искаженном виде. Язычник насильно крещенный, который теперь себя считает христианином, но сам непонятно во что верит. Или еще кто-то. Но в все-таки были люди, которые что-то понимали из литургии, мы проговорили про это, все-таки были люди, которые обучились в христианских школах, все-таки какое-то представление о Христе, о христианской вере, но у них появилось это, да, это положительный элемент последствия крещения. Следующий важный момент для государства, по крайней мере, связанный с крещением Руси, это то, что Русь с этого момента превращается, ну, скажем так, в полноценное европейское государство и на полных правах входит вот в семью европейских народов. Если до христианства к Руси относились, мягко говоря, пренебрежительно, то теперь уже и европейские какие-то государства, и Византия, и так далее, с Русью общаются как с полноправным партнером, потому что они христианские государства, и здесь тоже христианское государство. Следующий важный момент, с христианизацией на Русь приходит культура и грамотность. Мы говорили, письменности не было на Руси. Единственный способ получить образование – учиться в христианской школе, и поэтому литература, культура, грамотность, письменность – все это прежде всего исходит из церковной среды. Ну, конечно, какое-то варварство ослабляется, нравственность и так далее, укрепляется, чем я уже говорил, человеческие жертвоприношения отменяются, не очень приятное, видимо, было дело, причем было никак эти жертвоприношения производили. Бросали жребий среди всех жителей города. Кому выпало? Тот и жертва.
Даже правитель.
Ну, вы ведь знаете, жребий можно бросать по-разному. В одной из летописей, кстати, еще вот до Владимировского периода сохранилось упоминание о христианине, которого принесли в жертву. Поэтому вот случайно или не случайно на христианина выпало жребий по поводу того, что его жертву надо приносить? Да, может быть, не все жребии случайно выпадают. Но тем не менее, вот это вот все постепенно уходит.
Может, там было одно имя.
Я не знаю, как это организовывалось. Ну, плюс еще одно из важных элементов такой церковной деятельности – это освоение новых земель. Церковь, ну, по крайней мере, монашество, очень активно действовало в этом отношении. Такая традиционная русская монастырская схема. Как вы видите? Какой-то человек, неудовлетворенный обычной церковной жизнью, неудовлетворенный там, своим духовным состоянием, бросает все и уходит куда-то в совершеннейшую глушь, в леса, и там в одиночку поселяется. Это теперь типичный вот такой монашеский поступок. С этого монашества, кстати, начиналось еще в 4 веке. Вот он там в одиночке в лесу живет, молится, возрастает, но постепенно слух про него начинает распространяться, что есть такой в лесу святой человек. Потихоньку начинают подтягиваться ученики, которые хотят у этого человека учиться святости. Раз потянулись ученики, то приходится строить какие-то строения, там домики, монастырь и так далее. Вырастает монастырь. Монастырь становится известным, популярным. Люди отличаются особой святостью, появляются желающие сходить в этот монастырь, окрестные князья начинают там как-то жертвовать деньги и так далее. Постепенно монастырь обрастает поселениями, селами, деревнями и так далее. Территория освоена. Как правило, монастырь при этом становится чрезвычайно богатым. Богатство для монахов всегда плохо. Поэтому духовный уровень в монастыре падает, все портится. И в конце концов, какой-то монах, которому все это надоело, что в монастыре творится, махает рукой и уходит еще дальше, в глушь, в лес, и поселяется один, и все повторяется. Такова история почти всех русских монастырей. То есть, если вот описывать, все вот эти основатели монастырей, это монах, махнувший на все рукой, ушедший в глушь и ставший основателем нового монастыря. Кстати, в монастыре, опять же, так как он в монастыре, что попало, происходит, он приходит в упадок, да, там люди перестают жертвовать деньги, потом там появляется какой-нибудь реформатор, все налаживает, в монастыре кровь возрастает, и так далее. В монастыре всю историю колеблется. Но колеблясь в духовном уровне, он постоянно как бы отсылает от себя людей, и территория потихоньку распространяется. Это любопытно, но освоение новых территорий во многом это вот такая монастырская монашеская деятельность вот, в Древней Руси. Поэтому вот какие-то положительные моменты есть даже у насильственной христианизации. Да? А какие-то вопросы по теме вот, проникновения христианства на Русь?
Вот вопрос относительно выбора.
А?
Вопрос относительно выбора Владимира. Вот можно ли сказать, что одна из причин, это кроме несколько было причин, почему?
Да, давайте, очень хороший вопрос, я как-то четко не назвал причины. А почему все-таки Владимир выбрал именно христианство? Почему Владимир выбрал, да? Какие? Ну, во-первых, политически отношения с Византией было гораздо проще и выгоднее строить, чем отношения с какой-то там далекой Европой. А Византия это такой стратегический государственный партнер, да? А Европа непонятно что. Поэтому ему, Владимиру нужно было византийское христианство для того, чтобы и свое государство усилить, и как-то торговлю, связи и все прочее. Поэтому, наверное, вот этот политический выбор был самым главным выбором. Многие говорят, что важен был выбор такой культурный. То есть Византия действительно была красивым государством. Богослужение было самым красивым в то время. Поэтому вот из эстетических соображений наверняка Владимир выбирал все это. И третье соображение, скажем так, вы помните идеологию симфонии? Симфония – это говорит, церковь подчинена государству. Зачем Владимиру западное христианство с подчинением Папы Римскому? Он сам хочет быть императором, а церковь пусть помогает. Поэтому вот партнерство с Византией, удобство церкви в политическом отношении и красота, наверное, такие ключевые факторы в данном случае.
А в вопросе правильно свидетельство о христианстве на Руси, то есть нет свидетельства, что были общины христианские. Мы же не связываем христианство только с крестиками или там исповеданием веры.
Церкви были, и есть упоминания о церковных зданиях еще до периода. Но знаете, по поводу общин, есть какие-то давние теологические, могилы раскопали, есть какое-то упоминание летописи, там церковь сгорела, допустим, такая. Но как они жили, просто очень мало мы знаем об этом. Очень отрывочное сведение у нас, поэтому просто мы не можем говорить, была там община или не была, если была, то какая. Слишком мало известно. Письменность на Руси не было. Это же где-то по каким-то вот археологическим раскопкам, либо свидетельствам иностранцев. После введения письменности мы гораздо больше знаем о церковной жизни. А здесь вот самая граница, письменности нет, и поэтому очень трудное сведение.